რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый вечер, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, и это программа «Археология». И сегодня мы хотим отметить печальную годовщину. 35 лет назад был открыт вирус СПИДа. Собственно, 5 июня 1981 года в Соединенных Штатах сообщил Центр по контролю и профилактике болезней о 5 случаях пневмоцистной пневмонии, 28 случаях саркомы, капыши. Это все было связано вместе. Первый год все это называлось даже болезнь 4G, поскольку она была обнаружена у жителей или гостей Гаити, у гомосексуалов, гемофиликов и лиц, употребляющих героин. Но затем стало понятно, что, собственно, проблема гораздо больше и гораздо шире, и собственно, тогда и появилась в 82-м году аббревиатура AIDS, СПИД. Ну вот 35 лет с эпидемией. Это уже целое поколение выросло, которое, собственно, для которого это является данностью. Это часть человеческого существования. И в эти дни в Москве проходит 5-я конференция, международная конференция по вопросам ВИЧ-СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии под эгидой Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД. И вот в связи с этой конференцией, которая проходит буквально вот сегодня, завтра, послезавтра, мы позвали экспертов по этой проблеме, чтобы поговорить, собственно, о том, как наше общество, не только Россия, но и вообще как глобальное общество, уже 35 лет живет и сосуществует с этой проблемой. Это Денис Годлевский, эксперт фонда помощи в области СПИДа, Марина Семенченко, кандидат медицинских наук, региональный советник офиса UNAIDS, это вот и есть та самая объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИД, в Восточной Европе и Центральной Азии. И Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS по Восточной Европе и Центральной Азии по взаимодействию с органами власти. Ну вот, меня, конечно, прежде всего интересует, что произошло в общественном сознании за эти 35 лет. СПИД уже стал нормой, это как бы часть нашего сознания, часть нашего мировоззрения. Это не воспринимается больше как некая глобальная эпидемия, чрезвычайная ситуация. Это что-то вроде рака. То, с чем человечество уже смирилось и живет?
Ну, это очень важный вопрос. И на самом деле есть уже лечение при ВИЧ-инфекции, которое не приводит к излечению, но позволяет людям прожить полноценную качественную жизнь и по продолжительности жизни примерно такую же, как у ровесников, у которых нет ВИЧ-инфекции. То есть с этой точки зрения уже можно говорить о ВИЧ-инфекции как о хроническом заболевании, с которым можно жить, работать, иметь семью, иметь здоровых детей. Но сказать, что вот общественное сознание действительно воспринимает это как вот такую же хроническую болезнь, такое же заболевание, как сахарный диабет, допустим, да, который тоже инсулин приходится принимать всю жизнь. Вот, к сожалению, в общественном сознании, мне кажется, пока вот такого восприятия нет. И для населения, в большей части населения, все-таки, ну, я не знаю, насколько люди различают, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, но вот это слово СПИД является чем-то таким все-таки негативным, с чем лучше не сталкиваться, и вообще то, что меня это не касается.
Ну да,
мне
как
так кажется.
Некий такой удар тока, и вот человек пытается отстраниться,
да.
Вот само слово даже, пожалуй, даже не ВИЧ, а именно СПИД, это вот какое-то такое прям вот такое,
да,
как человек увидел что-то страшное и старается...
К сожалению, мне кажется, вот именно так.
Денис.
Мне кажется важным отметить, что от слова СПИД в свое время отстранялись и отстранились сами люди, живущие с ВИЧ. Как раз таки в том же самом центре по контролю за заболеваемостью США было сделано свое заявление так называемыми ВИЧ-активистами или гражданскими активистами о том, что мы не являемся жертвами СПИДа. Мы люди, живущие с ВИЧ. И вот эта 35-летняя история эпидемии во всем мире, для меня это в первую очередь история гражданского активизма, история борьбы за свои права, история в первую очередь о борьбе за свое право сначала на жизнь, потому что вопрос стоял именно так, жить или умирать, о праве на лечение, когда оно уже стало появляться, о праве на доступ к этому лечению, когда оно появилось в наиболее развитых странах, но его не было ни в Африке, ни в Азии, ни в Восточной Европе и Центральной Азии, там, где мы находимся, и так далее. И вот, на мой взгляд, это какая-то очень важная такая история про достоинство и про то, что люди, живущие с ВИЧ, показывают, живя открыто, те, кто это делают, да, показывают своим примером, что, ребят, ну мы такие же, как и вы, и на сегодняшний день это реально уже не 4G, и даже не 2, и не одно, а это реально может коснуться абсолютно каждого человека.
Это фактически один из фронтов борьбы за права человека. То есть вот как была борьба за права
для меня, безусловно,
чернокожих, борьба за права женщин, вот сейчас то же самое.
Да, для меня это так.
Но в этом смысле, конечно, встает вопрос тогда, в какой степени это является проблемой Запада и в какой степени проблема третьего мира. Вот сейчас, по мере совершенствования методов лечения, не выходит ли так, что болезнь все больше вытесняется в третий мир? Константин.
Динамика распространения эпидемии глобальная постоянно меняется. Действительно, в течение достаточно серьезного...
А какова она сейчас? Где самые большие точки роста?
Самые большие точки роста, как ни странно, в регионе Восточной Европы и Центральной Азии.
И в России.
И в России в том числе, естественно, как самые густонаселенные страны этого региона. Потому что буквально в прошлом году удалось приостановить лавинообразный рост эпидемии, главным образом в субэкваториальной Африке, которая до этого была таким вот наиболее динамично растущим очагом распространения ВИЧ-инфекции. В принципе, притормозилось ее распространение в Азии. Я бы вот с этой точки зрения сказал бы, наверное, что характер эпидемии ВИЧ-инфекции – это не только борьба за права человека. Я бы сопоставил это, наверное, еще с движением за образование и просвещение, потому что это одна из тех социальных болезней, социально опасных болезней, где очень важна информированность и правильное поведение человека. Вот. В противодействии ВИЧ-инфекции очень часто шанс дают не столько лекарства, сколько точное знание о том, в чем может содержаться риск и как приложить все усилия для того, чтобы минимизировать этот риск для человека, предостеречься или предохраниться от заражения ВИЧ-инфекцией. Слава Богу, сейчас последние достижения фармацевтики, фармакологии таковы, что действительно при получении регулярного антиретровирусного лечения ВИЧ-инфицированные люди могут вести практически нормальную жизнь и их...
И прожить свой как бы генетический срок?
Практически да, практически да. Занимаясь при этом практически... без ограничений, ну, за исключением, быть может, некоторых видов спорта высших достижений, которые требуют сверхвысоких физических нагрузок. Просто это малоисследованная еще область, мы просто не имеем результатов для того, чтобы компетентно судить об этом, скорее всего. Но никаких других ограничений, по сути, не существует.
А какова цена такого существования? Вот то, что вы сейчас говорите, это, видимо, предел, идеал, да? Это при каких-то ежегодных инвестициях?
Ну, смотрите, здесь...
Сколько человеку стоит вот такое вот существование, как если бы он не был болен?
От страны к стране я могу начать отвечать на этот вопрос, да. А коллеги продолжат. От страны к стране цена очень сильно разнится. В развитых странах это мы можем говорить о суммах в несколько, ну, во всяком случае, более одной тысячи долларов или тысячи евро стоимость антиретровирусной терапии на человека в год. В таких странах, как ЮАР, которая является наиболее пораженной страной в смысле распространения ВИЧ-инфекции, где 6 миллионов ВИЧ-инфицированных из 36, по-моему, миллионов населения, да, то есть это каждый шестой, там курс антиретровирусной терапии стоит чуть более $100 в годовом исчислении на одного пациента.
Это совершенно подъемные какие-то деньги, это гораздо меньше, чем я предполагал.
И именно это дало шанс вот затормозить появление дешевых лекарств антиретровирусных, но очень эффективных, позволило затормозить рост эпидемии. Ну, я дальше уступлю слово коллегам.
Здесь, да, мне кажется, Денис, важным добавить, что, разъяснить, наверное, слушателям о том, что в последние годы пришли убедительные доказательства того, что помимо тех традиционных программ профилактики, которые были известны до этого, пришли доказательства того, что и лечение ВИЧ-инфекции само по себе является профилактикой. То есть, когда человек принимает так называемую антиретровирусную терапию, вирус в его биологических жидкостях подавляется и спускается до неопределяемого практически уровня, и это приводит к тому, что он становится условно неопасным для окружающих, то есть, простите, не заразным, не очень люблю это слово в контексте ВИЧ-инфекции, но...
Да, вот. Да.
И, соответственно, инвестиции в лекарства – это не только инвестиция в лечение.
Вообще, это в общество, как бы, да? Безопасности, доверие, да, в самом обществе. Ну, а вот здесь мы вышли на уже такую тему, мы к этой теме вернемся не раз, что я хотел спросить. А вот этически, вот человек, живущий с ВИЧ, он должен об этом сообщать всем окружающим? Предположим, вот он на антиретровирусной терапии находится, он сейчас безопасен. Ну, естественно, он сохраняет меры предосторожности, скажем, да, во время, когда ведет половую жизнь, пользуется презервативом и так далее. Там, или там женщина там предупреждает партнера. Но при всем при этом, вот как этически сообщество людей, живущих с вирусом, с ВИЧ-инфекцией?
Действительно, очень хороший вопрос и сложный, потому что какой-то единой позиции здесь нет. И...
Грубо говоря, имеют ли окружающие право знать? И надо ли им это знать?
Многие считают, что, ну, человек не обязан этого делать. Многие считают, что человек обязан это делать. И я действительно говорю правду о том, что дискуссия там и в соцсетях, и в различных там сообществах, и на конференциях по этой теме, и среди гетеросексуальных пар, и среди гомосексуальных пар, она очень активно продолжается и развивается, потому что, в общем, это такой насущный и важный вопрос. Здесь, наверное, каждый делает выбор для себя сам, но мне кажется, здесь важным помнить о том, что в контексте презерватива, что мы его используем, что очень часто говорят о том, что презерватив, вот ВИЧ-инфекция и так далее. Презерватив вообще желательно использовать, если ты не знаешь своего партнера долгое время из-за инфекций, передающихся половым путем, и всяких других прочих прелестей. К сожалению, вот об этом часто забывают, и именно на ВИЧ, как вот на какой-то такой выпуклой, страшной, да, болячке фокусируются, но есть гепатит С, который до последнего времени вообще был неизлечим, практически точно так же, как и ВИЧ, ну или слабо излечим, только вот в последние годы, два года появилось лечение эффективное. Но про него никогда так не говорили, хотя он намного более опасен и передается более...
Ну, более легко.
Более легко,
да. В большем проценте случаев. Да. Потому что на самом деле, и об этом постоянно говорит академик Покровский, заражение ВИЧ, оно не так легко происходит. И если взять популяцию потребителей инъекционных наркотиков и провести, и там проводят исследования серологические, да, пути передачи одинаковые, да, но там будет, ну, грубо говоря, например, ВИЧ-инфекции может быть у 10%, а гепатит будет у 80%. То есть вот такая разница в
инфекционности. Гепатит гораздо легче передается.
Да, да, гепатит гораздо легче передается, потому что вирус иммунодефицита человека, он достаточно неустойчив во внешней среде. Он живет только в крови. И вот когда было много разговоров, может быть, помните, когда только заговорили об этой инфекции, а можно ли заразиться, делаешь маникюр у зубного врача? Ну, как-то вот мы столько лет уже прожили, и вроде бы ничего страшного не произошло. И это из-за того, что вот действительно... на наше счастье, вирус не настолько устойчив. Если смыть кровь, просто водой даже, то есть если нет крови, то, в общем-то, риск очень незначительный. Иначе, наверное, действительно было бы плохо совсем.
Если мы уже сейчас на медицинской тематике остановились немножко, насколько вообще реально вообще избавиться от вируса?
В смысле,
то есть сейчас я
конкретному
понимаю, что есть,
человеку,
да,
или человечеству?
Ну, и конкретному, а, конкретному человеку, и Б, человечеству вообще. Возможно ли полное излечение, и возможно ли тотальная иммунизация человека против этого вируса, человечества?
На данный момент невозможно ни то, ни другое. Этот вирус обладает такими особенностями, что он, ну, естественно, мутирует, так же, как, например, вирус гриппа, да? И, кроме того, он прячется в клетках, использует генетический материал клеток, поэтому очень трудно победить вирус, который использует генетический материал клеток. И пока об излечении речь не идет. То же самое с вакциной профилактической. Работ проводится очень много, исследований по всему миру проводится очень много, но пока вакцины нет. И опять я сошлюсь на наших ученых, на того же Вадима Валентиновича Покровского, который говорит, ну я не ожидаю в ближайшие 5-10 лет появления вакцины. Сейчас разрабатываются, тоже называют их вакцины, но они лечебные, как бы они предупреждают развитие заболевания. То есть вот на данный момент вылечить человека практически невозможно, но жить он может с такой инфекцией очень долго, как мы сказали. Но что касается человечества, то здесь тоже, я думаю, совсем избавиться от ВИЧ-инфекции в ближайшей перспективе невозможно, но вот ЮНЭЙДС выдвинул такое видение, что можно, если сейчас, вот в ближайшие 5 лет, очень интенсифицировать все усилия по профилактике, по лечению, вот то, что Денис сказал, большой охват лечением обеспечить, то это будет работать как профилактика. Если вот в ближайшие 5 лет такую интенсификацию усилий провести, то к 2030 году, и это показали расчеты, можно говорить о том, что общество может... Но опять, покончить с ВИЧ-инфекцией как угрозой общественному здравоохранению. Что это значит? Что если сейчас 2 миллиона новых случаев в год в 2014 году, то их будет 500 тысяч. То есть вот все это есть расчеты. То есть мы не победим, ну как мы говорим, СПИД, извините, нет, да, вообще. Да. Но он не будет представлять такую угрозу и обществу, и системе здравоохранения, и финансам. Вот такая цель. Мы считаем, она трудная, амбициозная, но она реальна. Но для этого очень много надо делать.
Выражаясь метафорически, можно сказать, что у нас есть шанс, если мы будем предпринимать правильные шаги и не будем ослаблять своих усилий, сделать с эпидемией ВИЧ-инфекции глобально то же самое, что происходит с вирусом иммунодефицита человека после того, как человек начинает принимать антиретровирусную терапию. Вот современную, нынешнюю, она не может уничтожить вирус окончательно, но она низводит его содержание в организме человека до таких ничтожно малых концентраций, что он практически перестает при продолжении поддержания лечения, что очень важно, представлять угрозу здоровью и угрозу распространения. Вот это тоже очень важно.
Если мы уже заговорили, прозвучали цифры, вот Константин говорил о распространении СПИДа в регионе Центральной и Восточной Европы. Почему такое резкое, взрывное, как я понимаю, в последние годы в России произошло увеличение?
Его особенно взрывным не назовешь. Темпы остаются достаточно стабильными на протяжении нескольких последних лет. Просто сейчас мы, видимо, подошли к рубежу, когда просто за счет теории чисел мы говорим о все более и более значимом общем количестве. Число новых случаев заражений, выявляемых, да, российской системой санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения, оно примерно стабильно. Оно колеблется где-то вот в горизонте там, от 9 до 11-12 новых случаев ВИЧ-инфекции в год. Просто...
Тысяч только. От 80 тысяч новых случаев в год.
Ну, нет, я имею в виду процентов. Просто каждый раз мы считаем эти 10%
от большего
количества. Поэтому когда-то, к сожалению, да, рассуждая диалектически, есть угроза того, что это количество перейдет в качество. Да, и эпидемия может...
Пока это не эпидемия. Ну, или локальная есть, как я понимаю, есть очень тяжелые города, там,
Марина Тольятти. Васильевна может точно с медицинской точки зрения охарактеризовать то, как это называется.
Мы все-таки называем это эпидемией. И сегодня на конференции звучит это как эпидемия. А то, что она неравномерная по России...
Эпидемия в России.
В регионе, в мире, в России. Мы все-таки называем при таких количествах это эпидемией. А действительно, она неравномерная. Что касается России, был какой-то период в середине 2000-х, да, когда чуть-чуть замедлился рост количества новых случаев. Сейчас действительно вот оно нарастает такими темпами. Да, и в начале года нам Федеральный центр по профилактике и борьбе со СПИДом объявил, что все, количество официально зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в России перевалило за миллион. Это, конечно, очень печальный такой вот круглая такая цифра.
А цифры смертности какие от СПИДа?
А цифры смертности где-то кумулятивные, опять в нашей стране, по-моему, где-то 280 тысяч за весь период.
Да.
Ну, в принципе, можно сказать о том, что в нашем регионе, включая Россию, и число новых случаев растет, и число смертей пока растет. А если растет число смертей, в общем-то, это говорит о том, что выявляются в поздних стадиях, и лечение
уже
по какой-то причине
не помогает.
И плюс, если лечение назначено, что-то не так. Может быть, нет приверженности. Ведь это нелегкое дело принимать лекарства всю жизнь, каждый день. И лекарства от ВИЧ-инфекции, так же, как и все остальные, они обладают побочным действием. Это вообще...
А там высокая токсичность? Это примерно как на раковых заболеваниях химия?
Ну вот, может, Денис больше ответит. По-моему, сейчас, конечно,
токсичность
снижается.
Тяжело переносится вот эти антиретроверсные?
Та терапия, которая была изобретена в самом начале, она более токсична. И вообще АЗТ, первый препарат, который применяли для лечения ВИЧ, он изначально, еще в 60-е годы, был разработан для лечения рака. Конечно, за 35 лет наука не стоит на месте, и те препараты, которые есть сейчас, чуть позже скажу, что значит есть, которые есть сейчас, они менее токсичны, они более удобны в приеме. Если раньше речь шла о том, чтобы принимать там 12-18 таблеток в день, сейчас это одна таблетка один раз в день. И речь уже идет о таких вещах, как делать себе подкожную инъекцию один раз в 8 недель, есть такие исследования, и, в общем-то, забывать о таблетках вообще. Это вот самые последние такие наработки. Но когда мы говорим «есть», есть где и для кого?
Да.
Потому что в развитых странах, в странах с высоким уровнем дохода, допустим, по там, классификации Всемирного банка, ну, безусловно, наверное, практически для всех, кому они нужны, они есть. Возьмем страны со средним уровнем дохода, в которых проживает 75% при этом процентов бедного населения планеты, но они считаются странами со средним уровнем дохода. Вот там оно уже есть далеко не для всех. И в странах бедных, соответственно, тоже. И здесь очень многое зависит от доступности источников международной помощи, если экономики совсем печально, в печальном состоянии находятся, от так называемой политической приверженности на национальном уровне, то есть от желания руководителей страны, лиц, отвечающих за решение, за принятие решений, что-то реально делать с этой проблемой, а не только декларировать какие-то действия.
Ну и во многом, конечно, от сотрудничества общества, от открытости общества этой проблемы, от просвещения. И вот это то, о чем мы поговорим в следующей части нашей программы. Снова здравствуйте. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев, и гости наши сегодняшние — Денис Годлевский, эксперт фонда помощи в области СПИДа, Марина Семенченко, региональный советник офиса UNAIDS Восточной Европы и Центральной Азии, и Константин Войцехович, советник-консультант регионального офиса UNAIDS по Восточной Европе и Центральной Азии по взаимодействию с органами власти. Говорим мы о СПИДе, о ВИЧ-СПИДе. Сейчас, в эти дни, в Москве проходит 5-я международная конференция по вопросам ВИЧ-СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии. Наши гости буквально только что пришли оттуда. Она еще продлится 2 дня. И, собственно, вопрос здесь у нас не столько медицинский, сколько вопрос социальный, сколько вопрос гуманитарный. Отношение человечества вообще, российского общества в частности, к этой проблеме. Насколько сейчас по-прежнему велика стигматизация, да, отвержение тех, кто болен ВИЧ, у кого кто является носителем ВИЧ или болен СПИДом? Да, ведь это я уже упоминал, то, что изначально вообще первый год называлось, да, болезнь 4G, жители Гаити, гомосексуалы, гемофилики и люди, употребляющие героин. В какой степени, ясно, что это уже давно ясно, что это не так, но в какой степени это отношение осталось в обществе, типа вот сами виноваты, вот такое вот морализаторство, это вам кара Божья?
Но, к сожалению, все-таки в обществе такое отношение еще осталось. И печально еще то, что не только в обществе, а даже среди медицинских работников и в медицинских учреждениях такое отношение тоже существует. Так, наверное, устроен человек, очень трудно с этим бороться. Можно изобрести лекарства, можно давать лекарства. Вот как изменить отношение людей, это очень сложная задача. Мы, вот как UNAIDS, пытаемся что-то сделать. Например, мы пытаемся привлечь известных людей, чтобы они показали, что люди с ВИЧ-инфекцией могут их окружать, они могут с ними дружить. Вот последний наш, ну, мы считаем, проект интересный, и Вера Брежнева дала согласие быть послом доброй воли ООН по СПИДу, и уже больше года она работает с нами, и она выступает как раз за то, чтобы снять, ну, в обществе уменьшить вот эту стигму, дискриминацию, защитить права женщин, живущих с ВИЧ-инфекцией. Она встречается с этими женщинами, мы снимаем разные видеоматериалы, где она с ними разговаривает, она с ними обнимается, она с ними сидит, пьет чай и показывает, что это вот действительно такие же люди. Вот что-то такое надо делать, потому что проблема есть. Искать пути, как это уменьшать. И с медицинскими работниками тоже самое.
Это речь идет то, что вот остается стигматизацией о России, или все-таки шире, на Западе тоже осталось это?
Я думаю, что шире, потому что очень часто попадаются материалы о том, что на Западе тоже не всегда люди готовы раскрыть то, что они инфицированы ВИЧ, своей семье, своим друзьям. То, что касается в России и в нашем регионе, может быть, у нас... В принципе, не воспитано вот это чувство толерантности.
Нет, ну здесь гораздо шире. Здесь, собственно, можно говорить и о людях, больных раком.
Конечно.
О людях с ограниченными возможностями, да. Об инвалидах. Абсолютно. То есть это огромные категории людей, которые так или иначе отвергаются обществом, стигматизируются. Коль недавно записывали программу и про феминизм, и про права женщин, тоже самое. Те же механизмы. Денис, вы в России находите какие-то вот особую сугубость вот этой вот проблемы?
Хороший вопрос. Ну, с моей точки зрения, конечно, уровень стигмы не только в России, вот в регионе все-таки Восточной Европы, Центральной Азии, он в целом выше, чем в Европе, допустим, Западной.
Это связано как с патриархальной культурой?
Я это связываю с недостатком вот тех самых информационных программ. И причем ключевое слово здесь не компаний, а программ. Потому что компании для меня это нечто конечное. Это для меня про освоение бюджета, это для меня про какой-то там краткосрочный проектик. Вот сделали, результаты получили и молодцы. Я говорю о стратегических направлениях, когда во всех средствах массовой информации, в школах, в медицинских учреждениях, в образовательных медицинских учреждениях, да, в вузах медицинских, простите, есть курсы о том, что такое ВИЧ-инфекция, опасны или не опасны люди, живущие с ВИЧ. Для медиков, безусловно, это более подробная информация, чтобы не было таких ситуаций, что отказываются оперировать там, да, или еще что-то. То есть менять надо не бачок. Наверное, как-то так. И еще для меня это такой важный момент про то, чтобы каждый человек, вот особенно те, кто сейчас нас слушает и думают, ну ко мне-то это не относится. Вот к вам это относится в первую очередь. Потому что вы думаете, что вы в безопасности.
Вот. Ну да, скажем, я гетеросексуал, я не это самое, не пускаю по вене героин, или как это все называется. То есть человек в любом случае подвержен риску.
Безусловно, большое количество случаев, с которыми мы сталкиваемся, да, молодые люди встретились, познакомились, да, влюбились. Как мне очень нравится, есть выражение, которое девушки многие используют: влюбленность ушла, а ВИЧ остался. Про презервативы никто никогда не объяснял. В школе нельзя говорить. Мама с папой стеснялись.
И... А, кстати, презерватив обеспечивает стопроцентную...
При правильном использовании...
99,900, да.
При правильном хранении он... Это наиболее эффективное средство профилактики на сегодняшний день с доказанным эффектом и наиболее дешевое из всех существующих.
Ну, то есть в этом отношении, конечно, недостаток просвещения. Но, с другой стороны, помимо недостатка информации, насколько повлиял консервативный поворот, так скажем, в ценностях россиян последнего 5 или даже, может быть, 10-летия? Вся вот эта вот, вплоть до того, что сейчас даже, да, по-моему, программы против презервативов церковь начинает проводить, только супружеская верность вам может дать гарантии и тому подобное. Вот этот весь, вся эта неоархаика, которая произливается.
Никто же не против верности. Верность – это прекрасно. Но я всегда говорю, давайте быть реалистами. Люди совершают ошибки. Если до меня в детстве когда-то правильно донесли информацию, то в переводе с греческого слово «грех» означает не более чем ошибка. Люди ошибаются. Люди выбирают сознательно другой путь для себя. Люди выбирают полигамию. И, в общем-то, ну, это их выбор, они это взрослые, совершеннолетние люди. Почему мы должны игнорировать всех тех, кто там, по тем или иным причинам у нас не подпадает под какие-то рамки, шаблоны и так далее?
Ну да, это понятно. Но здесь я более специфично хотел спросить относительно России, скажем, последнее законодательство об НКО, о том, что государство ставит всякие препятствия гражданскому обществу в реализации там программ помощи, в получении западной помощи. Константин, вот как-то приходится сталкиваться с этой стороны, с усложнением ситуации?
ЮНЕЙДС как организация, которая работает над целями 90-90-90, да, которые мы рассчитываем достичь к 2030 году.
Что а это что
значит?
Это?
Это означает, что 90% людей ВИЧ-инфицированных знают свой статус. Из них 90% получают антиретровирусную терапию. Из них у 90% вирус подавлена в результате этой антиретровирусной терапии вирусная нагрузка. То есть вирус вот находится в этих вот неопределяемых количествах. Конечно, это в чем-то затрудняет нашу работу, безусловно. Я хотя бы потому, что ЮНЕЙДС очень открытая организация, и мы всегда считали, что чем больше у нас партнеров, государственных органов, организаций, неправительственных, каких-то специальных групп влияния. Проблема, стоящая перед нами всеми, она настолько сложна и настолько многогранна, что работу по ее прекращению, да, по взятию этой проблемы распространения ВИЧ-инфекции под контроль, можно найти всем. Вот с этой точки зрения, наверное, такого рода действия ограничительные, они не представляются совсем разумными, поскольку они просто очень сужают спектр наших собственных возможностей ответить на вызовы. Почему? Потому что люди, живущие с ВИЧ, живут среди нас. Люди, живущие с ВИЧ и не знающие об этом, они тоже живут среди нас. Как учил нас в свое время Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Что мы ни сделаем, все равно происходит вот это взаимодействие, в том числе и половое взаимодействие, которое дает возможность распространяться этому вирусу дальше. Поэтому, чем больше у нас возможностей и вариантов ответа на эту эпидемию,
да, и уровней защиты,
тем лучше. Консервативные подходы и прогрессивные подходы, в принципе, поскольку они преследуют одну и ту же цель, друг другу не противоречат, между ними нет системного противоречия. Удивляет другое, почему мы говорим, что одно вместо другого или другое вместо первого. Да почему же? Это все можно реализовать вместе.
Ну, я здесь даже не только вот эти программы государственной верности, государственная, да, хорошая оговорка по Фрейду, но да, вид особой любви, да, любовь к партии. Помните, да, лекция, да, о половом вопросе. Да, давайте с вами поговорим о любви к партии. О любви к родине. Ну так вот, скоро, да, похоже, в России такие лекции о любви будут читаться. Но я даже не столько об этом, сколько о том, что вот этот вот консервативный тренд с традиционными ценностями, с возросшей ролью церкви, так или иначе лишает гражданское общество, да, в результате и врачей, и медиков вот этого вот фона общей гражданской поддержки в этом во всем. Вот я здесь что хочу спросить. А какова вообще должна быть роль государства? Первичная роль государства в борьбе со СПИДом? Программы помощи, программы медицинского страхования, программы, так сказать, государственного снабжения антиретровирусной терапии?
До сей поры во всем мире практически основную нагрузку по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции, особенно в плане лечения, учета амбулаторного, да, людей, живущих с ВИЧ-инфекцией, во всех странах мира несет на себе именно государство. Даже если у государства нет достаточного количества средств, и оно получает какие-то средства международных доноров, все равно основная часть усилий идет по государственной линии. Так изначально сложилась практика проведения эпидемии. Означает ли это, что другие механизмы задействовать невозможно или нельзя? Нет, не означает. Опять-таки, в разных странах, в разных регионах существуют, в разных обществах, в разных сообществах существуют разные условия. и наиболее эффективный способ решения задачи в одном сообществе, он совершенно не означает, что он с таким же эффектом может быть использован в другом сообществе. Возможно, комбинация векторов в этих усилиях должна быть несколько иной для того, чтобы решить нашу конечную задачу. Вот о чем на самом деле надо говорить. Нам необходимо проявлять большую гибкость. Вот. И, что называется, держать свои представления о том, как наиболее эффективно противодействовать распространению, а потом и сокращению, наверное, эпидемии ВИЧ-инфекции к 30-му году. Нам надо постоянно искать новые пути, новые варианты, новые комбинации, новые возможности. Как только мы прекратим это делать, мы проиграем. Вот в этом я уверен на 100%.
Денис.
Да, но здесь вот объективности ради, наверное, стоит добавить, что о как раз-таки объемах национальных, там, государственных инвестиций Россия в нашем регионе инвестирует больше, чем все остальные страны в свою эпидемию. Да, на данный момент...
В процентном отношении по затратам на душу населения или
да,
на
я думаю, что и в процентном
человека,
тоже, потому что ситуация...
У нас же просто народу больше.
У нас народу больше, у нас инфицированных больше, и эпидемия у нас самая большая в регионе, и денег мы при этом тратим на нее больше. Для меня, ну, то есть до последнего времени это там 21 миллиард рублей, 22 миллиарда рублей. Вот с этого года обещают по результатам правительственной комиссии, да, увеличение вот до там 60
миллиардов. А лекарства все импортные?
Нет, не все. Начинается у нас импортозамещение. Причем здесь я, может быть, пойду против тренда. У нас импортозамещение, я знаю, принято ругать. На мой взгляд, и я здесь базируюсь на опыте, который есть у Индии, у Китая, у Бразилии и у той же самой Южной Африки. Генерические препараты,
Generic,
в том числе произведенные в стране, важно, чтобы они были качественными, и это вот такой ключевой вопрос.
И они и в России делаются, дженерики, да, не обязательно индийские.
В эту сторону мы начинаем идти. Пока в основном мы завозим Индию, Китай, но начинается постепенно процесс производства местных генериков, пока не по полному циклу, но в этом направлении движение есть. Так вот, Россия инвестирует, ну, то есть, на мой взгляд, это важно отметить, что и количество людей на лечение, оно растет. Не так быстро, как хотелось бы, там, но уже по разным оценкам от 150 до 220 тысяч человек получают у нас энтеротравирусную терапию. Это мало, но это было там, 7 лет назад, это была цифра в 50-30 тысяч человек, я помню.
Из миллиона инфицированных 200, да, всего, да, четверть получают, да, где-то,
да,
от силы.
Да, и...
А должно выйти, вот, как Константин говорил, 90, в идеале 90.
Идеально. Олег, я бы сделал небольшую поправку, из 700 примерно 50 тысяч, потому,
да,
что
умерли.
Свыше 250 тысяч, да, 280 тысяч, да, к сожалению, уже нет живых.
Миллион,
миллион, это зарегистрированных
из них уже, да.
Это все время наблюдение.
Но по факту мы же понимаем, что не все люди знают свой ВИЧ-статус. Это вот официально зарегистрированных и живых у нас там 700 с чем-то тысяч, но... Сколько людей не знают?
Хорошо, по оценкам можно?
По оценкам партнеров?
Вот. По оценкам, по существующим методикам оценки, где-то около 1,3-1,4 миллиона человек.
То есть, так скажем, в России сейчас порядка 700 тысяч человек живут, не зная свой статус.
Ну, это, да, оценочные, да, данные.
Оценочные данные, причем?
Оценочные данные. Не точные, а оценочные.
Страшноватые цифры. Но, собственно, как общество должно с ними справляться и что должны делать СМИ, мы поговорим об этом после перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. Говорим сегодня о нелегкой проблеме ВИЧ-СПИДа. 35 лет эпидемии ВИЧ. Вирус, впервые самого названия появилось в июне 1981 года. И вот уже, собственно, целое поколение, уже скоро второе поколение людей будет жить вот с этой вот, то, что в свое время было названо чумой 20 века. Но, видимо, не все так страшно, как с той страшной чумой прежних столетий. И вот здесь кстати, об этом хотелось бы сейчас поговорить с нашими гостями, о том, как называть эту эпидемию. Называть ли это чумой 20 века? Называть ли это глобальной эпидемией? Собственно говоря, в языке уже записана сама возможность борьбы, сама возможность противодействия. Так что поговорим о языке борьбы с ВИЧ-СПИДом. И напомню, что в гостях у нас Денис Годлевский, Марина Семенченко и Константин Войцехович. И что в эти дни проходит 5-я конференция по вопросам ВИЧ-СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, ООНовская конференция, и, собственно, наши гости здесь в ней участвуют. Как нам называть? Какой язык будет наиболее, так скажем, продуктивен для СМИ с точки зрения просвещения, с точки зрения предупреждения эпидемии?
Как я уже говорила, вот с точки зрения медицинской и возможности лечения и жизни этих людей, я бы сказала, что это хроническая инфекция. А с точки зрения, как привлечь внимание людей к тому, что надо быть осторожными, может быть, это не будет достаточно.
Но надо ли употреблять слово «эпидемия СПИДа»? Надо ли говорить вот это вот то, что я говорила, штамп «чума 20 века»?
Ну, чума 20 века это точно нет.
Да.
Потому что есть лечение и как бы...
Людей ну это да, спасти. Это да, жуткие это... штампы. Я бы вообще сделал бан на штампы на черное золото, на поднебесную, на чуму 20 века, на страну восходящего солнца.
Да, хотя это хроническая инфекция, слово эпидемия, я думаю, надо употреблять. И вот здесь хочется вспомнить то, чем мы закончили вот предыдущий наш фрагмент, что у нас по оценкам, ну, примерно каждый там третий человек с ВИЧ-инфекцией не знает о том, что он инфицирован. То есть, если не говорить о том, что вот такая инфекция в таких масштабах существует, то они даже не будут волноваться. И вот поэтому то, о чем говорил Константин, 90, что такое 90? Чтобы 90 людей, которые ходят с ВИЧ-инфекцией и не знают об этом, чтобы они об этом узнали. А решение какое? Тестирование. И вот это опять, вот все наши проблемы, которые мы сегодня обсуждаем, они настолько взаимосвязаны. А что значит пройти тест на ВИЧ? Я могу сказать всем, что пойду сегодня сдам тест на ВИЧ. То есть здесь тоже есть стигматизация. Здесь есть стигматизация теста на ВИЧ. Я могу сказать, что я пойду сегодня кровь сдам там на какой-нибудь анализ. Но вряд ли кто-то вот так легко скажет, я пойду сегодня тест на ВИЧ сдам. И опять здесь вот стигматизация даже тестирования.
Абсолютно. То есть в идеале анонимно и для себя самого это должен сделать каждый.
Не сделать, а делать.
Делать регулярно.
Регулярно. Желательно хотя бы раз в год. Как вот к стоматологу сходить. У нас к стоматологу люди раз в год не ходят, а мы про тест на ВИЧ говорим.
Да.
Раз в год делать тест на ВИЧ. Я абсолютно согласен с Мариной по поводу стигматизации теста на ВИЧ. Мы с партнерами проводим достаточно регулярно такие акции, направленные на популяризацию тестирования на ВИЧ в торговых центрах, на улицах, в каких-то исторических местах. Вот в Санкт-Петербурге была буквально последняя акция перед Днем всех влюбленных, и мы там раздавали и презервативы, и призывали людей протестироваться, и подходили к людям, говорят, вот тест на ВИЧ, бесплатный результат, 10 минут, конфиденциально, и так далее, и так далее. У людей, у некоторых реакции тест на ВИЧ,
да, уже
они
страх.
Начинают
уже
бояться, страх. У них на лице ужас написан, паника.
Тьмы низких истин нам дороже, да, нас возвышающий обман.
Хотя во многих случаях, например, вот есть случаи, когда, допустим, ну, справки для выезжающих в длительную командировку за рубеж.
Нет, ну, естественно,
тест
постоянно...
Тест на ВИЧ туда входит в качестве обязательного. Человек сдает кровь,
даже не знаю,
по форме, допустим, 0,82. И что там дальше происходит в лаборатории с этой кровью? Но когда ему выдают справку, там записано в том числе о том, что он не страдает ВИЧ-инфекцией.
Большинство медицинских интервенций, там, любое оперативное вмешательство
конечно,
в больнице.
Конечно. То есть, с одной стороны, да, это то, о чем говорит Денис, вот эта реакция. С другой стороны, это совершенно нормальное и обычное дело. Мы живем с этим уже вот...
Ну, это вообще, да, немножко такое вот в России, это про проблемы суеверия, вот эта проблема скрининга, то, что с определенного возраста на рак все должны проверяться, там, я не знаю, гастроколоноскопию делать и так далее. То, что делают сейчас, наверное, единицы, вот такие чекапы большие, но то, что могло бы помочь избежать десятков, сотен тысяч преждевременных смертей.
Тем более, что справедливости ради надо заметить, да, что Россия обладает развитой, разветвленной и достаточно доступной системой как государственного, так уже теперь и частного здравоохранения, которая дает массу возможностей, по крайней мере, на уровне тестирования. Даже если ты это делаешь, там, допустим, в какой-то частной лаборатории за свои деньги, сделать этот анализ и, по крайней мере, самому для себя убедиться, что ты свободен от ВИЧ-инфекции или, наоборот, у человека есть повод заняться этой проблемой.
Здесь поразительный парадокс, на мой взгляд, заключается в том, что вот так называемые группы риска, да, или ключевые группы, как их еще называют, то есть те люди, которые наиболее подвержены риску ВИЧ-инфекции, потребители наркотиков, секс-работники и так далее, которые охвачены программами профилактики через некоммерческие организации или еще как-то, они более спокойно и осознанно делают выбор сделать тест на ВИЧ. Их при этом приучили за долгие годы. А общее население при этом, вот, ну, так называемое общее население, да, просто обычные люди реагируют таким образом.
Какая должна быть вообще стратегия СМИ в этом отношении? Именно просветительская? Или наоборот, может быть, можно привлекать внимание людей за счет каких-то громких, порой таких провокативных, скандальных случаев? Какие-то должны осуществляться каминг-ауты, известные публичные лица должны говорить. Вот, скажем, был такой известный случай недавно, мой коллега по телеканалу «Дождь», прекрасный журналист Павел Лобков, заявил, что уже много лет с этим живет. И, собственно, с одной стороны, вроде как такая желтоватая медийная тема, а с другой стороны, невероятный гуманитарный эффект, который это произвело.
На мой взгляд, ключевая вещь здесь – избегать языка вражды в подаче информации, потому что, когда мы говорим про чуму, да, чумы, как известно, шарахаются. Каминг-ауты, на мой взгляд, очень важны. Они важны не только для всех, но они важны для очень многих людей, живущих с ВИЧ, которые живут в маленьких, небольших городах, которые боятся, что, не дай бог, кто-нибудь там узнает, и все, моя жизнь закончится, меня выгонят с работы, хотя они имеют право, и об этом тоже не все знают. И так далее, и так далее. Когда он видит, что там Павел Лобков или Чарли Шин, еще кто-то, они говорят о том, что у меня ВИЧ-инфекция, я вот с ней живу уже там столько-то лет. Для них это, ну, некий такой очень важный внутренний момент. Плюс, как еще стоит говорить об этом, стоит говорить, наверное, действительно просветительски, информационно, осознанно. Выбирать об этом говорить. Я не знаю, есть ли какое-то табу у нас на там каналах на эту тему, или просто это редакторская политика. Тут дебаты на эту тему ведут известные люди, что у нас на самом деле. Но мало. Мало в медийной сфере информации о ВИЧ-инфекции вот такой.
Ну вот это вообще, мне кажется, российское такое, невероятно же суеверная по-прежнему страна. Вот это вот на себе не показывай, не говорите о плохом, что вот разговор о плохом тут же переносится, все это не на говорящего и на слушателя, и на слушающего. Ну и вообще, собственно, здесь можно далеко зайти, там на ребенка с коляски не заглядывай, там нож за столом не передавай, там соль не давай.
Господи, сколько я всего не знал.
Ну да, тут целое, собственно, ну, собственно, даже там не говорить последние, а крайние, да, да. Да, в нашем крайнем эфире.
Я уже должен был умереть, мне кажется.
Мы говорили, слава богу, в произведениях Марка Твена существует масса, описана масса способов противодействия этим суевериям. Три раза плюнуть через левое плечо или повесить в шалаше дохлую крысу, и все будет хорошо.
Ну да, зашла речь уже о Марке Твене, то, собственно, о произведениях искусства, мне кажется, очень важную роль играет вот кино. Мне два фильма вспомнилось. Это «Филадельфия» с Томом Хэнксом. Вот. И потрясающий совершенно 13-го, по-моему, года фильм — это «Далласский клуб покупателей» с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето. Это вообще, конечно, и сыгранная роскошно, и настолько она жизнеутверждающая история о человеке, который выбирает путь борьбы и вот это вот гражданского участия.
Кстати, говоря о кинематографе, для любителей документального кино очень рекомендую посмотреть номинированный в свое время в 2012 году на «Оскар» фильм «Как пережить чуму» о истории развития как раз-таки активизма и борьбы со СПИДом, организация «ЭКТАП».
Американский?
Да.
Хорошо, запомним. Вот, и еще раз, по крайней мере, ну, «Филадельфия» уже довольно старый фильм, но всем нашим слушателям всячески призываю. Я его с опозданием посмотрел только вот в этом году, посмотрел этот фильм «Далласский клуб покупателей». Это, конечно, большое удовольствие, хотя, конечно, он начинается вот человеку, ковбою, с электрику, который там занимается еще Родео, вдруг объявляет, что у него СПИД в последней стадии, и ему осталось жить месяц. И вот как он начинает этот месяц жить. Очень сильная вещь. Ну вот еще раз к вопросу о прессе. А появляются иногда такие какие-то сенсационные расследования, откровения, случаи изобретения каких-то нетрадиционных методов. Или вот, скажем, СПИД-диссиденты, которые говорят, что СПИДа не существует. Это что, некое такое подобие Фоменко, альтернативная хронология?
Можно я попробую ответить? Во-первых, на правах человека, получившего журналистское образование, во-вторых, много лет отдавшего информационной журналистике. Да, я считаю, что вот то, Сергей, о чем вы говорите, это на самом деле нарушение профессиональных стандартов нашего журналистского цеха. Ведь давайте говорить честно. ВИЧ-инфекция – это реальность, с которой мы имеем дело повседневно, хотим мы того или не хотим, замечаем мы это или не замечаем, на протяжении последних 35 лет. Отрицать это глупо и бессмысленно. Следовательно, говорить об этом, безусловно, необходимо. Но никакой сенсации с точки зрения журналистики это представлять из себя уже не может. Мы можем говорить о том, что изобретен или внедрен новый высокоэффективный препарат, или что закончились удачи или, наоборот, неудачи испытания очередного варианта вакцины против вируса иммунодефицита человека. Это может быть новостью. Но никаких сенсаций здесь быть не может. Как можно отрицать наличие научно доказанного и обоснованного, да, присутствия в нашей жизни вируса иммунодефицита человека, которым заражены несколько десятков миллионов людей? Ну вот просто давайте задумаемся, какой в этом смысл?
Ну вот люди живут такими вот конспирологическими теориями, нам не говорят всей правды. Вот то же самое вот сейчас с этим с падением Боинга в Ростове. Вот по всей сети гуляет, что не было никакого падения, что-то нам тут мутят, подбросили обломки какие-то. Вот. И все это серьезные люди, все это расходится миллионными совершенно тиражами.
Знаете, вот про Боинг болезненная тема, потому что в 2014 году, когда как раз была конференция по СПИДу международная в Мельбурне, наши коллеги из Амстердама, из Голландии, из других стран погибли на MH17. И было очень больно читать, что никакой катастрофы там тоже не было. И, наверное, это вопрос не только к тем конспирологам, которые имеют возможность записать в Ютубе свои бредовые теории, выложить их на свой канал, но и к тем СМИ, которые начинают это тиражировать. Да, есть тут право на точку зрения и право ее высказать, да, Вольтер давно про это все сказал. Но все-таки, мне кажется, как-то, по крайней мере, соответствующими комментариями ее тоже можно сопроводить, показав там какой-то более здравый смысл. А что касается спид-диссидентов, вот возвращаясь к ним, нужно их делить, мне кажется, на... Я довольно много времени провел в группах, в социальных сетях, наблюдая вот за общением спид-диссидентов. Есть люди, живущие с ВИЧ, которые в связи с разными причинами, не очень качественное консультирование, мало времени, которое было им уделено психологами, врачами и так далее, они не поверили. Ну, это вообще нормальная реакция отрицания, да, 5 стадий принятия, мы об этом знаем, да, первая стадия – это отрицание. Человек вот в этот момент начинает искать какую-то дополнительную информацию, заходит в интернет и встречает там спид-диссидентов. И есть люди, для которых это просто вопрос непринятия своего собственного диагноза.
А еще, короче, 5 стадий. Первая стадия – отрицание, борьба.
Отрицание, гнев, торговля, борьба и, собственно, принятие.
И принятие. Ну вот, да, если говорить об этих... Мне кажется, что общество тоже в своем, как некая коллективная сущность психологическая, тоже проходит в своей эволюции вот эти стадии. Естественно, уже прошла стадия отрицания. И сейчас мы, поскольку находимся в стадии борьбы, то очень важно понять, что СПИД – это болезнь не только медицинская, это болезнь общественная. Да? Можно говорить, скажем, и не об иммунодефиците отдельного человеческого организма, а об иммунодефиците целой нации, да, человеческого коллектива, который отторгает от себя свои же собственные клетки, да, свои же собственные тела от социального организма. Так что в этом смысле, мне кажется, вот и смысл той конференции, которая сейчас происходит, и нашего нынешнего эфира, в котором, напомню, участвовали Денис Годлевский, Марина Семенченко и Константин Войцехович, в том, что это мы, может быть, лично слушающие не заражены, но в любом случае это наша общая болезнь, это общая беда, и бороться мы все должны сообща. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода» и будьте внимательны, будьте здоровы.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't.
ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.